Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня на воскресной утренне мы будем читать, на сегодняшнем день мы будем читать отрывок из Евангелия от Марка, воскресный отрывок, где говорится о том, что жены мироносицы, почему они названы так, потому что они взяли алоэ, масло, мира для того, чтобы помазать тело Иисусова, ибо они не успели это сделать в пятницу, потому что уже наступила суббота, день покоя, и вот воскресенье, несмотря на то, что тело уже было погребено в гробе, тем не менее они хотели туда прийти и доделать то, что положено было по закону. И вот евангелист Марк говорит о том, что они пошли тогда, когда только-только начался рассвет, всходило солнце. И когда они шли по дороге, они спрашивали друг друга о том, кто отвалит нам камень от гроба. И были в недоумении. Потому что камень был, как уточняет евангелист, весьма велик. И вот они подходят к гробу и видят, что камень уже отвален. И когда вошли в гроб, они увидели, как говорит евангелист, юношу, облеченного в белую одежду, сидящего справа, по правую сторону, который, обратившись к ним, сказал: «Вы ищете Иисуса Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь. Идите и скажите ученикам его и Петру, что он предваряет всех вас в Галилее, как он и сказал, говорил вам раньше». И после этого жены мироносицы выходят из гроба, и когда они еще увидели как раз этого юношу, евангелист Марк уточняет, что они пришли в ужас. И вот они как раз с ужасом и трепетом, он также как бы подчеркивает это, пошли обратно и никому ничего не говорили, ибо убоялись. Вот весь этот отрывок вроде бы очень краткий, и все здесь вроде бы понятно. Но само событие как бы понятно. Понятно, что они пришли, понятно, что к гробу рано, почему пришли, тоже понятно. Даже понятно, очень много толкований было как раз о том, что, ну, вернее, не было, а вообще у святых отцов, что камень отвален был не для того, чтобы возможно было Христу воскреснуть. Он воскрес печати нерушив, как говорит канон пасхальный. Камень как раз специально был отвален ангелом для того, чтобы жены мироносицы пришли и увидели, и засвидетельствовали, как потом пришли бы и были бы свидетелями двое учеников Петр и Иоанн. И даже понятно, почему, откуда вот этот ужас. И очень многие как раз святые отцы свидетельствовали о том, что человек, когда впервые встречается с иной жизнью, жизнью Царства Небесного, это потрясение всего человека, всего естества человека. Это даже вот выражено очень ярко в одном из наших, в образах одного из наших иконописцев, Феофана Грека. Новгороде, там почти все образы его, как раз вот в монументальной живописи, это как раз первая встреча, вот эта первая встреча, ужас и трепет, страшное потрясение от того, что человек увидел. Поэтому сразу, всегда, как правило, если мы читаем Священное Писание, скажем, в Ветхом даже Завете, когда впервые встречался человек лицом к лицу с ангелом, сразу первое слово ангела всегда было «не бойся», другим словом «спокойся», потому что встреча это всегда была именно такова. И в Новом Завете мы тоже встречаем, какая реакция была у трех учеников, которых Иисус Христос взял на гору Преображения. Помните даже образ, да, когда там они все пали ниц, единственный Петр, который в выступлении как раз говорил, что нам здесь быть. Но вот я хочу ваше внимание обратить на то, что лежит как бы прикровенно вот во всем этом рассказе евангелистам. Он глубоко символичен не в том смысле, что некая здесь есть аллегория, а в том смысле, что как раз сами жены ничего не имели в виду, что-то вот подтекст какой-то под своими словами. Сама ситуация, она такова, какая есть, само событие. Но прикровенно оно являет как раз реальное отношение Бога к человеку, человека к Богу, какие они задумываются Богом, какие они сейчас и какие они могут быть, какая новизна пришла как раз в эти отношения после распятия, смерти и воскресения Христова. До этого никогда человек бы и не мог подумать, и в голову-то не приходило, что сам человек для себя является могилой и гробом. Это фактически открыло только христианство. И как раз именно Пасха Христова это открыла. Если бы это было не так, то тогда и праздника Пасхи у нас бы и не было. Но мы бы праздновали только то, что вот Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть поправ. Нет, в том-то и дело, что это первая часть тропаря пасхального. И значим это только тем, что он вот как раз именно тем, что смерть и смерть поправ, он сущим во гробе живо даровал. Именно ради этого он и взял на себя добровольную смерть под ял. И своей смертью смерть поправ. Смерть сущим во гробе живо даровал. Сущим во гробе – это не тем, кто уже умер. И им тоже. Просто церковь никогда изначально не делила людей в своих молитвах. Да, а усопших мы молимся. Но мы молимся точно так же. Как о живых, так и о усопших, о прощении грехов и спасении. И в чем спасение? Чтобы человек Бога обрел. Чтобы обезбоженная наша душа, которая рождается в мир без Бога, она вот здесь нашла Бога. А если, тем не менее, все-таки душа так или иначе человеческая, вообще сам человек, он выбрал все-таки не Бога, а себя как правду, чтобы даже за пределами жизни все-таки он с Богом познакомился, он с ним встретился через нашу молитву, через то, как мы обращаемся к Богу, через нашу веру, чтобы он захотел как раз приобрести спасение как милость Божию, не просто как некое «вот на тебе вот эту жизнь, существование посмертное». Нет, как единение с Богом, значит единение со всем миром, в нем. Да будут они едины, как мы с тобой едины. Да будут они в нас едины. Помните слова Христова как раз из Евангелия от Иоанна? И вот когда как раз мироносицы девы говорят, а кто нам отвалит камень от гроба, ведь это как раз и есть тот камень, который не дает возможности Христу в нас воссиять. Наш душевный человек, как вот Феофан Затворник говорил, что душевный человек подмял под себя духовного человека. То есть, другими словами, душевный человек похоронил внутри себя Бога. И вот как раз его смерть послужила той лестницей, по которой Христос вошел в царство мертвых, в преисподнюю. Но эта же лестница служит ему для того, чтобы он вошел в любую мертвую душу без него. Наша мертвая душа не в том смысле, что мы откладываем тело. Да, в том-то и дело, тело-то откладываем в свое время. Но душа-то остается. Она жива, в смысле существует. Но настоящая жизнь в ней только тогда, когда у нее есть общая жизнь с Богом, а значит, общая жизнь со всем сущим. И вот кажется, ну вот только захотеть милости, спасение как милости. Но оказывается, это ведь очень сложно, потому что стоит только посмотреть, насколько человек любой пытается утвердиться в своей правде и доказать ее, именно свою правоту, свою правду. Для того, чтобы захотеть спасения как милости, надо от себя отвернуться. И как ни странно, вот маленькая молитва такая, из двух слов состоящая, «Господи, помилуй». Часто нами воспринимается это как-то, как бы так, «Господи, не истязай меня за мои грехи, вот просто уж прими таких, вот прости». Но ведь сама острие этой молитвы, «Господи, помилуй, вот за то, что я без Тебя живу, потому-то у меня и грехи, что я без Тебя. Моя жизнь без Тебя, она только мои грехи, и больше ничего другого». Другими словами, верни меня к себе. Но если ты верни меня к себе, это значит, другими словами, я хочу отвергнуться своей жизни, я теперь хочу твоей. Помните, как вот страшная для нас фраза в Евангелии, ну, во всяком случае, для меня, кто хочет следовать за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ну, разве не страшно? Перед ней, по-моему, вот как раз и можно встать вот в этом ужасе и трепете, как жены мироносицы встали перед ангелом Господним. Это другими словами, «Господи, а теперь я хочу Твоей святой жизни, я хочу принимать врагов, я хочу благословлять проклинающих, тепло молиться за гонящих», ну и так далее, и тому подобное. То есть то, что для меня в жизни мука. Другими словами, «Господи, а теперь войди в меня. Вот войди в ту самую могилу, в ад моей души. Я не знаю, я не могу отвалить этот камень, только ты можешь». Но в том-то и дело, что вот этот отрывок евангельский – это слова надежды. То, что я не могу своими силами принципиально, это может отвалить камень Господь. И внутри я обязательно найду того ангела, который мне скажет, что меня с Богом разделяет. Ведь наша работа, в принципе, наш труд христианский, он только в одном. Чтобы увидеть вот это разделение, твоя жизнь, Господи, не моя. Настоящей доброты, настоящей любви во мне нет, она в тебе. Господи, прими меня такого, сам исцели, войди в меня, очисти. Мы приходим в церковь не для того, чтобы стать самими по себе добрыми, автономными. Этого невозможно. Мы приходим в церковь, чтобы в нас влилась доброта Господня. И это вливание, что ли, да, оно может происходить только в одном случае, если я причастен его жизни, вот тем самым покаянием. Ангел Господень, собственно, внутри нас, он на нашу совесть вот так и воздействует. И одесную, вот справа, да, я не буду высчитывать, где там право и лево было в гробе Господнем. Просто одесную справа, это всегда там, где правда и победа. Там, где правда Божия, там и его победа. И вера наша как раз заключается в том, что победа Христова безусловна. И от нас требуется только согласие. Согласный, взаимный шаг навстречу. И дай нам Бог как раз увидеть, что вот сама могила наша, как раз та, которая похоронила Бога внутри нас, это наша персона, которая для нас стала главной, и воля, которая для нас главенствует. И наша как раз задача-то в том, чтобы покаянием освободить вот этот престол внутри себя. И парадокс как раз заключается в том, что когда человек отвергается себя, вот мы видим на примере святых, как раз в это время-то его личность именно человеческая, то есть его индивидуальность, лучше сказать, она как раз вырастает в личность. Все таланты, все дары, которые есть у этого человека, вот еще при рождении даны, да, они сразу расцветают в полноте. И как раз человек приобретает вот таланты те, к которым начинают тянуться тысячи и тысячи. Мы часто талантами называем внешние какие-то моменты, ну, способность там к творчеству, к любому, да? Но там становится творческое преимущество. Человек начинает совершенно бескорыстно, даром, давать всем добро. И все к нему начинают тянуться именно потому, что это совершенный феномен в человеческой жизни, когда человек совершенно ничего себе не требуя, все просто дают добро. Как вот часто можно услышать, я всем добро делаю, а всем там зло отвечаю. В том-то и дело, что те, кто причастен к Божьей жизни, они никогда этого зла не заметят. Когда они зло замечают в другом человеке, это вызывает, вот как показывает жизнь святых, это вызывает у них как раз сочувствие к грешнику, что родной, любимый умирает. Вот это и есть причастие Божьей жизни. И это и есть как раз вот светочи, святые, это тот народ Божий, который, казалось бы, вот святой единица. Но он единица только потому, что он внутри народа Божия, внутри церкви, и вне этой церкви, вне единения с Богом и с людьми, со святыми и грешниками, со всеми, святого нет. Вот дай нам Бог тоже увидеть как раз, что без Бога мы именно таковы, что камень вот этот, собственной персоны, он мешает нам всегда единение с Божеством, а значит единение с ближним, с самыми близкими, с самыми родными людьми, как мы легко не можем разделиться. Вот как только мы это увидели, это значит точно, посещение Господне есть. Ангел-хранитель разбудил нашу совесть. Если мы это услышим, то воистину она достигла Царства Небесного. И неизбежно тогда сердце захочет братских.